Радио Донбасс Реалии.
Это радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. С вами в студии этот час проведут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 9 февраля, среда, и сегодняшняя программа «Вот о чем». Вузы-переселенцы протестуют против аттестации выпускников в так называемых университетах на оккупированных территориях. Какой теперь будет политика ЕС в отношении России? Эксперты говорят, что Лукашенко полностью потерял свою независимость. В ночь на 9 февраля три больших десантных корабля 71-й бригады Балтийского флота России «Калининград», «Минск» и «Королёв» вошли в Черное море. Сегодня к ним должны присоединиться еще три корабля Северного флота Российской Федерации «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец» и «Оленегорский горняк». До этого, после двухнедельного похода, эти корабли зашли в пункт материально-технического обеспечения в Тартусе, в Сирии, чтобы пополнить запасы горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия. По сообщению Минобороны Российской Федерации, десантные корабли прибудут в аннексированный Крым для проведения серии военно-морских учений под руководством главнокомандующего военно-морских сил Российской Федерации адмирала Николая Евменова. Цель этих учений, намеченных на январь-февраль этого года, отработка действий военно-морского флота и воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений. Это была цитата. К учениям будет привлечено более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летальных аппаратов, 1000 единиц военной техники и около 10 тысяч военнослужащих. Аналитики отмечают, что корабли других флотов ВМС РФ присоединятся к 6 десантным кораблям Черноморского флота Российской Федерации, что повышает угрозу российского вторжения на юг Украины. То есть там около 12 больших десантных кораблей сейчас. Зачем Россия перебросила 6 десантных больших кораблей Северного и Балтийского флота в Черное море? Способна ли теперь ударная группировка РФ в море на захват юга Украины? И что могут противопоставить возможной атаке ВМС Украины и армии черноморских стран-членов НАТО? Об этом поговорим в студии с военным экспертом Тарасом Чмутом и экспертом Центра оборонных стратегий Андреем Рыженко. Наш номер 0800 300 403. Ждем ваших звонков. Они бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Пока слушаем новости, слово Егору Устинову.
Приветствую. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда призвали Россию снизить напряженность у украинских границ и начать диалог по безопасности в Европе. Лидеры стран подчеркнули, что любая новая военная агрессия России против Украины приведет к тяжелым последствиям и будет иметь высокую цену. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины на переговорах накануне вечером. Напомню, что 7 февраля Эммануэль Макрон встречался в Москве с президентом России. Издание Financial Times написало, что Владимир Путин заверил французского лидера в том, что Россия отведет войска после совместных учений с Белоруссией. 8 февраля Макрон посетил Киев, где провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. По словам Макрона, Зеленский подтвердил ему, что Украина готова выполнять Минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе. Переговоры проходят на фоне наращивания российской вооруженной группировки у границ Украины. Страны Запада опасаются, что Россия может готовить широкомасштабное вторжение в Украину. Москва это отрицает. В пятницу в Харькове состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба СНБО. Выездное заседание пройдет в здании Харьковской областной администрации. По итогам встречи секретарь Совета Алексей Данилов проведет брифинг для СМИ. Предыдущее заседание СНБО состоялось 24 января. Президент Зеленский по его итогу заявил, что для деэскалации на Донбассе делается все возможное. Российские гибридные силы три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Светлодарска, Невельского и Песок. Украинские военные открывали огонь в ответ. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах Веселого, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Гражданин Украины Максим Тимофеев, которого удерживает группировка ДНР в Макеевской колонии, имеет инвалидность с детства и нуждается в немедленном лечении. Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, Тимофеев исчез в октябре 2017 года в Харциске. Когда он ждал автобус на остановке, к нему подошли сотрудники так называемого МГБ ДНР и отвезли в одну из воинских частей, где его пытали, утверждает Денисова. Также, по данным омбудсмана, через 8 месяцев после ареста Максима задержали его мать мать Зинаиду Мальцеву обоих обвинили в якобы шпионаже в пользу Украины. Женщину приговорили к 10 годам, а Максима к 12 годам с конфискацией имущества. Зинаиду Мальцеву удалось освободить во время обмена пленными в декабре 2019 года. Максима продолжают удерживать в Макеевской колонии. Медицинскую помощь ему не предоставляют. Людмила Денисова обратилась к ОБСЕ и Красному Кресту с просьбой проведать Тимофеева и содействовать его срочному освобождению. Государственная экологическая инспекция в Донецкой области провела внеплановую проверку металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе и выявила нарушение почти на 1 000 000 гривен. Об этом сообщает пресс-служба госэкоинспекции. Проверка касалась соблюдения требований в части использования водных ресурсов. По результатам измерений зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в Азовском море. В настоящее время готовится претензия для предъявления предприятию, уточнили в госэкоинспекции. 38 257 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 1881 человек заболел ковидом, 8 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине 774 новых случая заражения, 7 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки 287 заболевших. В Ордо 2056 заболевших и 11 умерших. Луганская, Хмельницкая, Закарпатская области с 11 февраля перейдут в красную зону эпидемической опасности. Такое решение приняла на внеочередном заседании Госкомиссия по чрезвычайным ситуациям. В этих регионах будут применяться ограничительные меры, предусмотренные для красного уровня эпидопасности. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 10 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет мокрый снег с дождем. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем до плюс 5.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С нами слушатели Громадського. Приветствую вас, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы будем говорить в студии, в прямом эфире. В этом разговоре вы сможете принять участие по номеру 0800-300-403. Обсудим свежие события, изменения обстановки по безопасности в Черное море. А именно в ночь на сегодняшний день три больших десантных корабля 71-й бригады Балтийского флота России «Калининград», «Минск» и «Королев» вошли в Черное море. И к ним сегодня же должны присоединиться еще три корабля уже Северного флота Российской Федерации. Петр Моргунов, Георгий Победоносец и Оленегорский Горняк. По сообщению Минобороны Российской Федерации, эти десантные корабли прибудут в аннексированный Крым для проведения серии военно-морских учений. Что интересно, ими будут командовать непосредственно главнокомандующий военно-морских сил Российской Федерации адмирал Николай Евмионов. К учениям будет привлечено очень много боевых кораблей, более 140 единиц и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники и около 10 тысяч военнослужащих. Аналитики отмечают, что это не единственные десантные корабли, которые военно-морских сил Российской Федерации, которые окажутся в Черном море. Там еще есть 6 десантных кораблей такого же класса, уже Черноморского флота Российской Федерации, всего 12. И одновременно, напомню, к северу от Украины в Беларуси переходит в активную фазу учения под названием «Союзная решимость 2022», для контроля над которыми туда прибыл начальник генштаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов, которого часто называют идеологом российской войны против Украины. Так вот, в студии мы поговорим о том, зачем России такое количество десантных кораблей в Черном море, способна ли теперь ударная группировка Российской Федерации в море на захват юга Украины, и что могут противопоставить возможной атаке с моря военно-морские силы Украины и армии черноморских стран, членов НАТО, которые наверняка тоже не заинтересованы в том, чтобы Россия усиливала свои позиции в Черном море. У нас в гостях будет глава правления Украинского милитарного центра Тарас Чмут и Андрей Рыженко, эксперт Центра оборонной стратегии, бывший заместитель начальника штаба военно-морских сил Украины. Звоните к нам по номеру 0800-300-403. Разговор начнется совсем скоро.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Вузы-переселенцы протестуют против аттестации выпускников так называемых университетов на оккупированных территориях. Законопроект об этом готовят в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Его текст пока отсутствует, но саму идею презентовали на заседании рабочей группы. Именно после нее и началось движение. Педагоги заявили, что близится легализация образовательных учреждений оккупационных властей. Однако некоторые общественные организации поддержали эту инициативу, говорят, что это поможет в реинтеграции. Что действительно предлагается? Речь идет о признании псевдовузов или кто-то что-то не так понял? Моя коллега Юлия Бондарь изучала этот вопрос. Она сейчас с нами на скайп-связи. Юлия, здравствуйте. Юлия, ну расскажите, удалось ли понять, что конкретно предлагает Министерство по реинтеграции? Вот что это значит, что критики этого решения восприняли как легализацию этих оккупационных университетов?
Та, власне, Міністерство з питань реінтеграції пропонує розробити законопроект, в рамках якого створять механізм, який буде атестувати людей, що здобули освіту в тимчасово окупованих територіях. Тобто будуть визнавати їхню кваліфікацію, періоди їхні навчання і їхні знання умовно. Тобто люди, які отримали освіту на тимчасово окупованих територіях, вони можуть приїхати на підконтрольні Україні території, пройти тут атестацію і згодом працевлаштуватися або продовжувати навчання вже в Україні.
Юлія, а це будуть якісь центри атестації, комісії? Там можна конкретно понять, яким іменно образом буде проходити ця переатестація? Ну, точніше, атестація, мабуть, да, з точки зору українського государства, і як довго це буде длитися? Чи це все поки ще неізвісно?
Поки конкретних кроків немає, але ми знайшли те, що був подібний наказ у 2016 році теж про атестацію, і тоді її проводили безпосередньо самі вищі навчальні заклади. Тобто людина зверталася конкретно до навчального закладу, і там вже був визначений перелік, що їй потрібно зробити для того, щоб в цьому навчальному закладі пройти цю атестацію. Як буде зараз, поки невідомо.
Юлия, ну а что возмутило вузы-переселенцы вот в этой инициативе? Ну, казалось бы, все тут нормально. Молодежь хочет учиться в украинском вузе с оккупированной территории. Должен быть существовать какой-то механизм для того, чтобы подтвердить вот их знания. Против чего они протестуют?
Ну, от, власне, їхній основний аргумент те, що коли українська влада визнає кваліфікацію і навчання, тобто умовно визнає і диплом, тому що от ректорка Луганського національного університету імені Шевченка Олена Караман, вона посилається на статтю, ну, першу статтю 7 закону України про вищу освіту, в якому визначено, що таке кваліфікація, що кваліфікація вона подається, пишеться в дипломі, що про результати навчання відомо в додатку до диплому. І якщо українська влада визнає цю кваліфікацію і ці результати навчання, то на її думку вона визнає і сам цей диплом, який видає інституція, яка працює на тимчасово окупованих територіях. Тому вони виступають проти цього, тому що для них це, власне, перший крок до такої легалізації інституцій цих.
Для нас, як жителів Луганська, Донецька, було це принциповою позицією витягнути звідти молодь, оскільки там дуже потужна інформаційно-психологічна війна. Причому там дуже агресивна інформаційна війна. Так що вона просто розтрощує психіку людини. Гинуть наші студенти-військовослужбовці. А тут таке. А що таке визнання кваліфікації і результатів навчання? Це, по суті, визнання дипломів невизнаних закладів вищої освіти. Не можна, от зараз зараз розробники цього законопроекту нам говорять, що ми вже не збираємось визнавати дипломи, ми тільки кваліфікації, результати навчання. Але, шановні, ну є закон України про вищу освіту, де в статті 1 і в статті 7 чітко написано, що кваліфікація присвоїться саме в дипломі. Результати навчання прописуються в додатку до диплому. кваліфікація і результат навчання ну, неможливі без диплому. Це закон України про вищу освіту. У нас дуже велика лінія розмежування. Станиця Луганська, ну, дуже велика лінія розмежування, яка граничить з Російською Федерацією. І це може спричинити інший ефект. Вони з цієї території, ну, з тієї ж станиці Луганської, перейшли місток через КПВВ. І будь-яким чином отримали цей диплом. Купили, намалювали, роздрукували. І приїхали до нас визнавати. Тобто люди, багато людей відразу, знаєте, люди у нас підприємниць, у всіх мозок працює, вони ж можуть туди ринутись. І тоді що?
Ну, от, власне, ми і почули ректорку Луганського національного університету імені Шевченка Олену Караман і причини, чому вони виступають проти такої ініціативи.
Действительно, ну, спорный вопрос. Гибридно пытается Украина вытягивать молодежь с неподконтрольных территорий. Спасибо большое, Юлия. Это была моя коллега Юлия Бондарь. Также добавлю, что наш проект «Радио Донбасс Реалии» обратился к министру временно оккупированных территорий Ирине Верещук с предложением рассказать, в чем идея законопроекта, ну, то есть, как действительно это будет происходить. Означает ли это, с ее точки зрения, признание так называемых дипломов так называемых университетов на неподконтрольной части Донбасса? Мы ждем ее в нашем эфире со дня на день.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с российским президентом Владимиром Путиным и украинским главой Владимиром Зеленским. В прессу просочились предположения, что Макрон предложил России какую-то сделку и получил гарантии безопасности, а Зеленского Макрон уговаривал выполнять Минские соглашения. Мария Золкина, политический аналитик фонда «Демократические инициативы», рассказала, как сейчас выглядит позиция Запада в новом российско-украинском обострении и с какими предложениями мог приехать Эммануэль Макрон.
Гораздо больше тем обсуждалось во время встречи Путина и Макрона, то есть обсуждался не только украино-российский вопрос, не только вопрос безопасности в Европе, но и также некоторые другие международные темы. Но есть еще одна существенная разница, потому что Путин во время пресс-конференции использовал фактически ее для подтверждения всех тех требований, которые Россия выдвинула западным странам, и в частности НАТО. В то время как Макрон и Зеленский пытались, конечно, обсудить какие-то, судя по официальным заявлениям, двусторонние вопросы, но в основном были сосредоточены на вопросе, как привести к деэскалации на российско-украинской границе. То есть это было объективно, скажем так, прогнозируемо.
То есть спектр вопросов у Макрона с Путиным был намного шире, чем у Макрона с Зеленским?
Да, безусловно. Ну и плюс за счет того, что Макрон ехал, как он сообщал журналистам перед самой встречей, он ехал в Москву с какими-то предложениями по новым форматам безопасности. Мы можем предположить, что он пытался наверняка каким-то образом успокоить, в кавычки возьму это слово, все вот эти вот страхи там России относительно НАТО и деятельности стран-членов НАТО в Восточной Европе, но мы так и не услышали никакой конкретики, а какие же действительно модели безопасности, в которые Макрон предлагает включить Россию, он вез в Москву и что он пытался там обсудить. Поэтому, да, спектр тем был несколько больше. Ну а с Украиной, поскольку тема была главной одна, фактически, да, приоритетная, это российско-украинское урегулирование, и с украинской стороны была задача не допустить того, чтобы Франция и ряд западных стран возымели такой соблазн политический за счет уступок и выполнения Минских соглашений не по украинскому сценарию разрешить якобы вот глобальный кризис между Западом и Россией.
Вот как раз следующий вопрос мой был о том, что, смотрите, лидеры как бы умалчивают, о чем они договорились, поэтому пишут пресса, Financial Times сообщает о том, что якобы была сделка между Макроном и Путиным, и что якобы договорились, что Путин отведет там 30 тысяч своих военных из Беларуси, но вот что предложил Макрон взамен, не указывается. И тут же в украинской прессе начинает поток информации о том, что Макрон мог Зеленского уговаривать соблюдать Минские соглашения на тех условиях, которые предлагает Россия. Этот такой сценарий, как вы считаете, он реальный?
Сценарий того, что Украину сейчас будут уговаривать, он очень реальный. И, в общем-то, это уже началось, потому что встреча в нормандской четверке на уровне советников, она частично это подтвердила, что Россия продвигает идею прямого диалога между Украиной и оккупационными администрациями. И в это время французская делегация, немецкая делегация ведут себя достаточно, выражусь дипломатично, сдержанно на этот счет. То есть они дают пространство для диалога между Украиной и Россией на эту тему, хотя до этого они, собственно, возражали, и в том числе в той переписке, да, которую МИД России сливал, возражали против такой идеи. Но сейчас, да, такая вероятность есть, что Украине будут предлагать пойти на определенные уступки, потому что может быть иллюзия у некоторых западных стран, что таким образом удастся избежать нового вторжения России на территорию Украины, удастся добиться полной разрядки, скажем так.
Мария, вот вы верите, вот, что вот Путин, Россия стягивает войска к украинской границе только ради того, чтобы Киев согласился выполнять Минские соглашения на российских условиях?
Конечно, нет. Именно поэтому вот этот соблазн и этот риск, что давление начнется на Украину не только со стороны России, но и со стороны наших, на самом деле, партнеров, которые будут пытаться таким образом добиться какой-то разрядки с Россией, вот этот риск и существует. То есть он точно не приведет к разрядке. Более того, в украинском обществе абсолютно нет веры в то, что таким образом, образом каких-то уступок удастся привести к достижению стабильного мира хотя бы на Донбассе. Потому что вот по последним опросам общественного мнения фонда Демо-инициативы в декабре 2021 года, только 8% украинцев считали, что если Украина откажется сейчас от членства в НАТО, то мы, например, добьемся стабильного мира на Донбассе. То есть требования России гораздо более масштабные, гораздо выходят далеко за рамки только Минских соглашений. И если украинская сторона пойдет на уступки по Минску, это кризис между Россией и Западом не решит, но усугубит ситуацию в самой Украине, потому что мы окажемся в худшем положении, нежели статус-кво.
Вот объясните, пожалуйста, что такого опасного для Украины вот пойти на эти уступки по Минску? Что опасного для Киева, что Киев согласится выполнять вот эти Минские соглашения на тех условиях, которые предлагает Россия?
Да, ключевой момент на тех условиях, на которых предлагает Россия, потому что Россия сейчас абсолютно не обсуждает ни режим безопасности, ни порядок отведения сил и войск, ни порядок разоружения, ни обмен военнопленными. А это даже по существующим Минским соглашениям является первыми пунктами, которые обязательны к выполнению до политических пунктов. И Россия настаивает, и в том числе на встрече в нормандской четверке между советниками, настаивала, что Украина должна перейти к прямому диалогу и согласовывать свое внутреннее законодательство, особый статус, изменения в Конституцию с представителями оккупационных администраций. То есть главная опасность состоит в том, что не без вывода иностранных, то есть российских войск с этой территории, без разоружения. Нас подталкивают к тому, чтобы Украина принимала на себя политические обязательства и выполняла их, то есть чтобы вступил в действие закон об особом статусе, так называемый, чтобы украинская конституция была изменена для этого. Но при этом самый главный момент во всем этом комплексе мер, что там нет никакой гарантии, когда именно Украина получит контроль над своей границей. То есть...
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Студия. В ночь на 9 февраля три больших десантных корабля 71-й бригады Балтийского флота России «Калининград», «Минск» и «Королёв» вошли в Черное море. Сегодня к ним должны присоединиться еще три корабля Северо-Северного флота Российской Федерации «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец» и «Оленегорский горняк». До этого, после двухнедельного похода, эти корабли зашли в пункт материально-технического обеспечения в Тартусе в Сирии, чтобы пополнить запасы горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия. По сообщениям Минобороны Российской Федерации, десантные корабли прибудут в аннексированный Крым для проведения серии военно-морских учений под руководством главнокомандующего военно-морских сил Российской Федерации адмирала Николая Евменова. Цель этих учений, намеченных на январь-февраль 2022 года, цитата, «отработка действий военно-морского флота и воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации». Федерации с морских и океанских направлений. К учениям, как сообщает Минобороны РФ, будет привлечено более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники и около 10 тысяч военнослужащих. Аналитики отмечают, что корабли других флотов ВМС РФ присоединятся к 6 десантным кораблям Черноморского флота Российской Федерации, что повышает угрозу российского вторжения на юг Украины. Одновременно к северу от Украины в Белоруссии переходят в активную фазу учения «Союзная решимость-2022», для контроля над которыми туда прибыл начальник генштаба вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов, которого называют идеологом гибридной войны. Зачем Россия перебросила 6 десантных больших кораблей Северного и Балтийского флотов в Черное море? Способна ли теперь ударная группировка РФ море на захват юга Украины? И что могут противопоставить возможной атаке с моря ВМС Украины и армии черноморских стран-членов НАТО? Об этом поговорим с нашими гостями. С нами Тарас Чмут, глава правления Украинского милитарного центра, сержант резерва морской пехоты военно-морских сил Украины. Тарас, здравствуйте.
Доброго дня.
И Андрей Рыженко, эксперт Центра оборонных стратегий и бывший заместитель начальника штаба военно-морских сил Украины. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
К нашим слушателям обращусь. Напомню, наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Также мы читаем ваши комментарии в Ютубе и Фейсбуке. В Ютубе Украинской службы Радио Свобода и в Фейсбуке Донбасс Реалии. Там вы можете тоже писать эти вопросы. Редакторы передадут их мне, передадим их нашим экспертам. Я прежде всего предлагаю послушать российского военного эксперта Павла Фельгенгауэра. Вот он достаточно часто распространяет такие алармистские сообщения, заявления, да, ну вот вчера в эфире российской программы «Лицом к событию» от русской службы «Радио Свобода» он в связи с заходом вот этих вот 6 десантных кораблей в Черное море заявил следующее.
6 больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов проходят через проливы, через Дарданеллы, Босфор в Черное море. Это финальный, в общем, сигнал, финальный звонок. Потому что они обходили всю Европу, они там пугали шведов еще месяц назад. Там шведы увеличивали свой гарнизон на Готланде, потому что 3 больших десантных корабля Северного флота вошли в Балтику. А потом они вместе с большими десантными кораблями балтийскими ушли. Все из Балтики. Вот обошли Европу, дошли до Сирии, а сейчас они входят в Черное море. Каждый такой десантный корабль может высаживать усиленный батальон вместе с танками. Вместе с теми большими десантными и кораблями, и малыми десантными кораблями, которые уже есть в Черноморском регионе, можно уже высаживаться. Высаживать можно в первой волне до 10 тысяч. Вместе, конечно, с высадкой с воздуха. То есть полная готовность к освобождению от РФ. Ну, сейчас они, наверное, подойдут в Севастополь, примут на борт десант и будут высаживаться в районе Одессы.
Ну, Тарас, почему-то попрошу прокомментировать. Тарас, ну, все уже готово, можно высаживаться.
Ну, насправді ні, оскільки, по-перше, ще не в Чорному морі, по-друге, це не так просто, як здається. І взагалі морська десантна операція, вона є одним з інструментів для досягнення той чи іншої переваги над театром воєнних дій. І вона не може проводитися в відриві від основної наступальної операції, враховуючи, що у нас величезний сухопутний кордон з Росією, то вона не буде нести ключевої, якщо й буде колись, вона не буде ключовою.
Ну так, а смотрите, сейчас к северу-то от Украины в Белоруссии достаточно масштабные военные учения России и Беларуси. Туда Валерий Герасимов прибыл, что достаточно необычно, да? Можно предположить, что начальник генштаба прибыл на возможный театр военных действий. Вот вам и основной удар, а десант будет как вспомогательный.
Ну, на подібні навчання зазвичай і не тільки головнокомандувач приїжджає, але й подекуди і президент може приїхати, тому тут немає чогось надзвичайного, це нормальна практика під час навчання. Щодо того, про можливий наступ або нанесення головного удару з Білорусі, то тут думки розходяться, і вони є різні і по різних сценаріях.
Ваша яка мисль? Ну, к чему вы склоняетесь, да, к чему это все закончится, зачем такие масштабные учения сейчас в Беларуси, в частности, ну и стягивают параллельно к югу Украины огромное количество, ну, наверное, фактически все десантные корабли Российской Федерации, ну, большую часть, их 12 кораблей там, насколько я понимаю.
Дивіться, Україна в будь-якому випадку має і мала б за всі 8 попередніх років і зараз готуватися до найгірших сценаріїв. Незалежно від того, є якісь навчання, є якісь стягування чи перекидання когось кудись. Російська Федерація має достатню кількість сил і засобів, які може в доволі короткий проміжок часу при необхідності перекинути до українських кордонів для розгортання повномасштабної агресії. Неодноразово вона вже демонструвала і відпрацьовувала подібні сценарії. Історія з Казахстаном в певній мірі тому підтвердження, що за короткий проміжок часу повітряним шляхом величезною кількістю транспортних літаків можна доставити доволі значну кількість сил і засобів. 2014 року на наших кордонах і в окупованому Криму розгорнуто величезну кількість частин на постійній основі, в яких пункти постійної дислокації знаходяться в 100, 200, 300 кілометрах від українського кордону. Це означає, що їх не треба привозити, вони вже тут є. І їх кількість з кожним роком тільки збільшується.
Задам вопрос Андрею Рыженко. Господин Рыженко, сейчас не складывается какая-то уникальная ситуация? Тащить, я прошу прощения, 6 кораблей Северного и Балтийского флотов Российской Федерации 2 недели в Черное море для того, чтобы провести учения. Наверное же, это не просто так?
Це не просто так. Треба зазначити, що в військово-морському флоті Російської Федерації є значна нехватка якраз оцих десантних кораблів, причому по всім флотам. На Балтійському флоті таких кораблів тільки 4, із яких 3 зараз в Чорному морі. На Північному флоті їх і 6, зараз половина з них в Чорному морі. На Чорноморському флоті їх по штату 7, працездатному стані 5. В принципі, коли планується якісь там дії, то робиться певні розрахунки, оперативні розрахунки, скільки техніки, скільки особового складу треба доставити на узбережжя там для досягнення той чи іної операційної мети. Дійсно, як каже пане Тарас, то оцей амфібійний десант, він не буде мати місця сам по собі. Він буде діяти на фоні загального якогось замислу, задуму. Може це бути одночасні дії, може послідовні. Але як ми прогнозуємо, що в зв'язку з тим, що Збройні Сили України вже за ці роки досить також наростили спроможності, недостатньо, але наростили, особливо в плані берегової оборони. І будуть застосовані одночасно аеромобільне десантування. Ми знаємо, що останнім часом в тому ж Криму були розгорнуті додаткові аеромобільні повітряно-десантні частини. Наприклад, 56-й полк Феодосії, який був переміщений з континентальної частини Росії і був з бригади переформований в полк. Ми знаємо, що на півночі також Криму знаходиться велика кількість бойових і транспортно-ударних вертольотів. Тобто повітряний десант разом з амфібійним можуть вирішити певне завдання. Тут треба розібратися, які завдання. Це може бути завдання поєднання Придністров'я, Криму і Краснодарського краю. Може бути завдання там захоплення певних акваторій півдня України, поєднання Криму з Краснодарським краєм і так далі. Це нам невідомо. Якщо казати ту ситуацію, яка склалася зараз, то перш за все, сьогоднішнє повідомлення Міноборони Росії було першим про те, що оці розрекламовані стратегічні навчання будуть проводитися в Чорному морі. До цього Чорного моря там не було. Там було тільки Середземне море. Я дивився програму російську, де показував захід цього загону в Порт-Артус. І також там декілька разів нагадувалось про те, що вони прибули для навчань Середземне море. Але, звичайно, ми знали про те заздалегідь, що вони йдуть в Чорне море там через замовлення про проток Дарданелло-Босфор і так далі. Також був такий фактор збільшеної уваги росіян до акваторії північно-західної частини моря, в тому, що там декілька днів тому знаходився новітній їх корабель-розвідник Іван Хурс. цей корабель тільки в 2019 році війшов до складу ВМФ, Чорноморського флоту. Він там знаходився, здійснював розвідувальну діяльність, знаходячись на дистанції 20 миль від Одеси. Формально це нібито не є порушенням там міжнародного права, але такі кораблі, вони, значить, ведуть дуже специфічну діяльність розвідувальну, це всім відомо. От. І я думаю, що вони відслідковували над тим, що зараз військово-морські сили і інші підрозділи інших видів збройних сил якраз роблять на приморському напрямку. І вони це можуть зробити завдяки тій апаратурі, яка у них не є. А сьогодні стало відомо про те, що Росія закрила великі полігони навколо Криму і в Азовському морі. І той характер полігонів, який зараз вони закрили, він показує про те, що вони планують виконувати ракетні стрільби з Кримського півострову, з позиції в районі миса Тарханкут у напрямку на захід. Тобто в район остров Зміїний, порт Одеса, по цьому спектру. Виходячи з того, що відстані там ракетних комплексів досить великі, російські, можна сказати, що це дуже-дуже загрозлива зона прийнята для того, щоб виконувати ці стрільби. І вона небезпечна як для судноплавства, так потенційно і для території України. І так робити не можна, якщо ти якось поважаєш свого сусіда. Росіяни, вони дуже полюбляють радянські стандарти. Так за радянськими стандартами зона заборонена, вона практично декілька разів перевищала зону стрільби. І вона навіть перевищала зону, це фактично була зона максимального польоту ракети, некерованого. І там це абсолютно не враховано. Другий напрям – це напрям на південь від Севастополя. І третій полігон великий, закритий – це Азовське море, це його південна частина. Там південна частина. Опять же, цей полігон закриває доступ, можливо, закриває доступ, я не знаю ще деталі, для суден, які знаходяться зараз в Бердянську і в Маріуполі, для проходу Керченської затоки. Тобто там готується якесь навчання. Я так розумію, що для десантних операцій у них є тільки одне місце, це морський десантний полігон «Апук». Вони регулярно проводять там навчання. Кількість кораблів, як правило, там десантних складає до 6-7 єдиниць. От в квітні місяці було 7 одиниць, були кораблі трьох флотів. Був Чорноморський флот, був Балтійський флот і був Північний флот. Зараз скільки буде, подивимося.
11, мабуть, всі там зосередоточаться, анексованому Криму.
Теоретично може бути 11, але зараз там, я так розумію, що у росіян є там питання по іншим районам, значить, і по Сирії там може бути. Теоретично може бути 11. Це можливо, там географія дозволяє розчистити ці участки для висадки, тому що там, там опять же, там же показушна висадка, там же не робиться висадка на необладнане узбережжя, там висадка робиться на обладнане узбережжя, його готують, тому що якщо там не підготувати узбережжя, то висадка може не відбутися, там дуже таки. Тобто там буде, також відомо, що оці от малорозмірні катери вони перетащили також в район Керчі. Це типа «Раптора». Навіть оцей парадний катер білого кольору там знаходиться, в Керчі. Потім в готовності знаходиться морська піхота в Тимурки, російська. Тобто вони щось будуть відпрацьовувати. Я думаю, що будуть відпрацьовувати як в Чорному, так і в Азовському морях.
Господин Рошенко, я так понял, что, исходя из легенды этих военных учений, исходя из этих данных, которых вы сказали, что там и корабли-разведчики были, да, и тральщики подогнали, и вот эти вот большие десантные корабли, либо это масштабные достаточно учения и опасные для Украины, если они будут действительно тренировать и ракетные стрельбища, либо действительно это подготовка к определенной десантной операции, то есть маркеры говорят и о том, и о другом.
Ну, це і то, і то. І то, і то. Опять же, я говорю, що з кожним моментом Росія, вона ближче і ближче наближається реалістичністю до от якраз до десантної операції. От, там концентруються сили, тому що ну, вони розуміють, що їм буде протидія, тому вони ці сили збирають. Бачите, вони збирають і кількісний состав, і вони значить, підключають інші роди Збройних сил, таких як повітряно-десантні сили, там також підключаються. Там, я так предполагаю, передбачаю, що там сили спецоперації будуть і так далі.
Вопрос Тарасу Чемуту. Тарас, ну, к вам, как к морскому пехотинцу, вопрос. Ну, вот Андрей Рыженко говорит о том, что не исключена действительно эта десантная операция. Вы, да, и Андрей говорите о том, что она, скорее всего, сама по себе не будет иметь смысла, а только в контексте большей военной операции России против Украины. Но на юге Украины как это будет? Как это может выглядеть? Где эти десантные корабли огромные, насколько я понимаю, то есть для того, чтобы они прошли даже быть определенная глубина, пришвартовались у берега или они не будут швартоваться у берега, где они могут стать на рейд, да, причалить к территории Украины, как это все может выглядеть?
Ну, дивіться, ці десантні кораблі, здебільшого, це 775-й проект польської побудови. Свого часу в Україні був такий один корабель Костянтин Ільчанський, який лишився в окупованому Криму. Вони проєктувалися під вихід на берег, на необладнане узбережжя і висадку морського десанту з бронетехнікою або через носову апарель в воду, тобто БТРи виходять на воду, йдуть своїм ходом до суші і виходять, або безпосередньо на берег. Для прикладу, один такий БДК може брати до 18 БТР-80-82. Це десь півтори роти. Рота – це десь 10 одиниць бронетехніки. Або іншої техніки відповідно до потреб. Це можуть бути там стріла 10, це може бути 2С1, БМП-2. Ну, різна техніка в залежності від штату і потреб конкретної операції. Відповідно, вони можуть виходити на берег в багатьох місцях. Питання в тому, що якщо ми говоримо про Чорне море, то тут, звичайно, великим кораблям плюс-мінус є де розвернутися і є куди йти. При цьому у нас, наприклад, район Скадовська, Джерелгача, Очакова, там значно менші відстані від окупованого Криму, і там можна проводити тактичні десанти на швидкісних катерах типу «Раптор» або там БК-16, БК-18 і їм подібних.
Которые теж в Чорному морі є, да, Тарас? Вони теж там часто ходять.
Так, які з 2014 року Росія близько 20 одиниць перекинула на Чорне, ну, побудувала і посилила ними Чорноморський флот, ССО, який є в Криму, і інші частини, які можуть бути залучені, плюс є Каспійська флот, є ті, які перекинули з Балтійського флоту. Тобто їх тут доволі багато. Вони можуть теж локально перекидати якийсь десант, в тому числі на Азовському напрямку, де великим кораблям в принципі нема де розвернутися. Тому сфера можливих дій доволі велика. Плюс є ж перша хвиля десанту, зазвичай вона проводиться авіаційним способом десантування, або парашутним, або посадочним. Якщо посадочним, то це може бути вертольоти, які захоплюють плацдарм, які в тилу відсікають можливі резерви по протидесантній обороні. І це все обов'язково прикривається з повітря авіацією винищувальною при необхідності штурмової бомбардувальної. Тобто морський десант, знову ж, він не обмежується тільки флотом. В ньому обов'язково є повітряна компонента, яка забезпечує прикриття від повітряних ударів з боку України, якщо ми говоримо про російський бік, так і можливе нанесення ударів по тим військам, які можуть протидіяти проведенню десанту. Ну і, власне, найгірший сценарій – це спроба воювати з десантом, який вже висадився. В нормальній практиці десант має знищуватися на підходах ще до розгортання в бойовий порядок. Для цього в нормальних країнах є нормальні системи загоризонтного висвітлення надводної обстановки, берегові протикорабельні ракетні комплекси або ракетні катери, які можуть наносити такий швидкий ракетний удар і повертатися під своє ПВО на свої рейди, в свої бази. На жаль, з цим у нас на сьогодні великі проблеми.
Господин Чемуц, ну, если То, о чем вы сейчас говорите, не дай бог, случится. Действительно, Украина сейчас окружена и с территории Российской Федерации, и с Белоруссии, и с Черного и Азовского морей. И, скорее всего, не сладко придется и военно-морским силам Украины, и вооруженным силам Украины в целом, если это действительно все реализуется. Ну а какой ущерб смогут нанести украинское войско, украинские ВМС в случае реализации вот такого вот сценария? Ну, по крайней мере, на юге Украины, есть ли силы для сдерживания, отражения этого удара, нанесения непоправимого ущерба агрессору?
Звичайно, що ні. На жаль, в морі на сьогодні Україна, в принципі, не має чого протиставити. Головний наш калібр на сьогодні, от на 9 лютого, це одна 76-мм гармата АК-176 на патрульному катері «Прилуки». Фрегат «Гетьман» Сагайдачний багато років не боєздатний, знаходиться в Миколаєві на ремонті, який може затягнутися ще на багато років. В морі нам немає чим воювати і немає, власне, кому, на жаль. Тому основна ставка може і має і робиться на берегову компоненту, це сухопутні війська, це морська піхота, це ДШВ, і теоретично, можливо, на авіацію повітряних сил, яка за рахунок Су-25, Су-24 може пробувати наносити такий швидкий авіаційний удар бомбардувальної або штурмової авіації. Теоретично можна пробувати залучати ще Байрактари, які теж є в кількості 6 бортів в 10-й морській авіаційній бригаді в Миколаєві. Але знову ж питання по прикриттю корабельної групи як власним ПВО, а воно в них є в росіян. Причому нове ПВО на 3 СКРах проєкту 1135-6, там стоять корабельні версії Буку, ЗРК «Ураган», «Ураган М-2». Тому питання по Байрактарах, воно доволі таке відкрите. Навряд чи ми зможемо їх в повній мірі застосовувати, так як ми собі це уявляємо, проти надводних цілей. По перші дослідні батареї Нептуна теж є питання, її теоретично можна було б розгорнути, якщо на той період часу у нас буде хоча б якась кількість ракет, ну і питання цілеуказання.
То есть Нептун, противокорабельный комплекс, еще сейчас не развернут?
Він прийнятий на озброєння, закуплено перший дивізіон, який виготовляється, який ми бачили минулий рік на параді, який має бути переданий військово-морським силам у першому кварталі цього року. Другий дивізіон закуплено минулого року з терміном здачі кінець цього, початок наступного. Але станом на 9 лютого в МС немає повноцінного комплексу.
Господин Чмут, а еще уточняющий вопрос. Вот эти вот силы, которые вы перечислили с украинской стороны, они, я так понимаю, не позволят не высадиться российскому десанту на побережье. То есть, скорее всего, будет речь идти уже о боях с десантом, который уже займет юг Украины.
Теоретично ми можемо спробувати перешкодити, але, знову ж, сам по собі десант, він не буде йти без попередньої підготовки. Попередня підготовка нанесення комбінованого ракетно-бомбового удару – це вже ознака прямої війни. Тобто тоді вже будемо дивитися по ситуації, бо, знову ж, як ми на початку говорили, морський десант, він не є основою наступальної операції в нашому випадку. Відповідно, перед ним вже буде щось відбуватися. І, можливо, ми будемо вимушені зосереджувати основні сили, засоби на інших напрямках удару, там на Київ, Харків або з Криму через сухопутний кордон. Тобто тут багато різних сценаріїв може бути, і ми не можемо давати там оцінку якомусь окремому з них в відриві від інших.
Я напомню, з нами Тарас Чмут, руководитель Українського мілітарного центра, сержант резерва морской пехоты военно-морских сил Украины, Андрей Рыженко, эксперт Центра оборонных стратегий, бывший заместитель начальника штаба военно-морских сил Украины в 2004-2020 годах. Господин Рыженко, а вот если так, навскидку, чтобы наши слушатели и зрители понимали, какая, в процентном соотношении, сколько сейчас военно-морских сил Российской Федерации сосредоточено в Азовском море, из всех флотов России?
Вы имеете на увазе в Азовском море?
В Черном море, прошу прощения.
В Чорному морі, дивіться, я можу сказати, що в Середземному морі зараз сосредоточено, включаючи оці десантні кораблі, 26 кораблів, причому таких значних. Я можу сказати, що туди ж було направлене, по-перше, зараз у цьому регіоні, скажімо, Чорноморському, Середземноморському, сосредоточены все крейсера проекта 1164. Вот. Це два крейсера, один крейсер «Варяг», один крейсер «Маша Устинов» с півночі і з Тихого океану. Вот. И еще один крейсер такий находится в Севастополе. Вот. Ну, опять же, вони так, та система, под яку вони опрацьовувалися в 70-80-ті роки, зараз вона ну, не працює. Вони мають там дуже такі розрекламовані ракети, надзвукові, значить, ракети «Вулкан», але ну, стріляють на дальність як ракетний катер. Вот, значить, ну, досить така серйозна чисельність. 26 плюс 50 кораблів Чорноморського флоту. Ну, опять же, це, якщо це порівнювати з, ну, я не знаю, там, з радянськими часами, це дуже невелика, невелика кількість. Тому що, ну, от була так, колись така середземноморська ескадра, значить, радянського флоту, там було постійно 70-90 кораблів класу фрегат-авіаносець, розумієте? Ну, зараз в Середземному морі 26, в Чорному морі, ну, може бути там 40 кораблів. От був збір поход кораблів Чорноморського флоту два тижні тому, там було 20 кораблів. Тобто, ну, третина тих, які є. Тобто, ну, бачите? Ну, інша справа, що у нас нічого немає, як каже пан Тарас. Якщо б у нас було хоча б 8 ракетних катерів, по 8, на кожному стояло по 8 перевірених протикорабельних ракет, то ну, весь оцей, ну, оцей, все це навчання дуже добре робить. Але ну, ну, вони б також розуміли, що у нас є чим відповісти, причому по десанту на переході морем, коли він найбільш вразливий. От. Ну, коли ми діємо зараз тільки тими засобами, які знаходяться у нас в морській піхоті з берега, то тут трошки, ну, не трошки, а набагато складніше, тому що і засоби ці, вони також більш уразливі проти супротивника. Супротивник має авіацію, ракетні системи. На території Криму зараз знаходиться 4 ракетних системи, які базуються на суходолі різних. І 5 різних ракетних систем, які знаходяться на кораблях і підводних човнах. І вони можуть бути застосовані як по надводним кораблям, так і по береговим цілям. Тобто там багатий такий контингент, бачите. Ми один оцей свій комплекс створюємо. Ми його створюємо вже 7 років, ми ніяк не можемо зробити боєготовим. Там, ну, я сподіваюся, що він буде.
Андрій Клименко, от руководитель издания Black Sea News, только что вот опубликовал в своем фейсбуке карту территорий, перекрытых Российской Федерацией для проведения вот этих вот заявленных военных учений. Прямая речь. Не хочемо ніякої паніки, але це дуже схоже на підготовку до чогось на кшталт морської блокади українських портів, про яку ми 2 роки попереджаємо. Це треба зупинити на найвищому міжнародному рівні. А паніки не треба тому, що при слові блокада першими будуть змінювати свої плани судновласники. Ось так виглядають заявлені РФ перекриття районів Чорного та Азовського морів для ракетних та артилерійських навчань, починаючи з 21 години 13 лютого. Ніяких коридорів для проходу торговельних суден не передбачено. Такого за останні 8 років не було. Чорне море в північно-західній частині прикривається до межі територіального моря України. 12 миль морський кордон. В Азовському від узбережжя окупованого Криму до узбережжя Краснодарського краю. Ось зараз мої колеги, якщо получиться, покажут карту того, как перекрыла Российская Федерация Азовские и Черные моря для проведения вот этих военных учений. Действительно, никаких проходов, никаких ни военных кораблей, ни торговых судов не предусмотрено. Уникальная ситуация. Господин Рыженко, я еще вас хочу спросить буквально очень коротко. Я так понимаю, сейчас ни в Черном, ни в Азовском море нет больших военных кораблей союзников Украины, ни Британии, ни США. Это так случайно вышло или специально, чтобы не провоцировать Россию, потому что знали, що будуть учення?
Ні, ну, я знаю, що вони знаходяться не дуже далеко. І дуже скоро можуть бути тут. І я думаю, що ну, є скоординований план, як реагувати на це. От, і їх досить достатньо багато, цих кораблів. І вони, до речі, більш сучасні і набагато більш спроможні. От, я бачив ту карту, я вам про неї казав, про цю карту. Ну, я би там, в Азовському морі там дійсно ситуація не дуже в Чорному морі, ну там вона також не гарна, але не зовсім критична. От, тому що там є територіальні води України, через них можна проходити. Але це додатковий час, додатковий ресурс. От, і опять же, то, про що я вам казав, що ракета в нештатному режимі, вона може політити набагато далі, ніж росіяни там от поставили. Туди не можна взагалі там проводити стрільби на такій відстані.
Ну, від населених пунктів, дійсно, тут від Одеси, буквально считані кілометри, 12 морських миль, ну, це копійки, да, і можна не розчитати.
Я думаю, тут справа вже Міністерства закордонних справ, щоб отакі випадки, вони, тому що ну, це ніяк не принципи нормального добросусідства. Там, ну, це абсолютно, ну, виходить, це гібридний вплив на сусіда, причому такий з дуже серйозний військовий складовий, це небезпека для жителей вот цього узбережья.
Давайте я Валерию Кравченко дам возможность еще высказаться. Не так много времени осталось. Эксперт Национального института стратегических исследований. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Валерий, ну, к вам, наверное, один вопрос. Достаточно большой ударный кулак Россия сосредоточила в Черном море. Мы тут действительно диву даемся, что там сейчас происходит и какие операции может провести Украина. Насколько беззащитна по факту Украина с юга Украины, с юга своей территории, особенно на фоне больших сухопутных границ, где тоже сосредоточены эти войска. А зачем вот эта вот десантная операция? Как вы считаете, возможно ли ее проведение? Есть ли какая-то политическая цель, стратегическая цель для захвата юга Украины? Ну вот, допустим, Владимир Путин захватил эту территорию, и дальше что?
Ну, стратегическая цель, конечно, есть в каких-то таких голубых планах Путина, но реалистично давайте скажем, что все-таки другие цели более реалистичные для вот агрессии. Если брать север, допустим, Харьков, там далее, тот же самый Киев, ну, хотя Киев, я тоже не верю, что это будет основной удар сюда, то есть они являются более приемлемыми, большие силы сосредоточены именно на этих театрах и группировке, глубина, скажем, проникновения может быть больше. Но я считаю, что тот сценарий, который вы сейчас проговариваете, блокада именно Черного моря, одесских портов, это основной сценарий. То есть они сейчас для чего это делают? Это не для десанта, в первую очередь, для того, чтобы захватывать что-то. Может быть, Азовское побережье, оно более интересно, учитывая желание давнее сделать коридор, да, то есть из Крыма к части России, отрезать Украину там. Но блокада, вот вы просто поймите, что вот именно сейчас, каждый год, в феврале, Украина, то есть если посмотреть курсовые котировки, почему у нас всегда гривня самая слабая в феврале? Да потому что мы зерно продаем в феврале. И то есть сейчас как раз пик, когда мы там занимаемся продажей зерна и пик цен на зерно, да, то есть и вот сейчас отрезать нас от этих продаж, то есть вот даже такой блокадой, это уже большой успех, да, то есть, ну а дальше, то есть я думаю, попугать нас могут тоже, да, то есть, ну и в Одессе также мы говорим, что есть определенные, наверное, латентные деструктивные российские силы, которые могут помочь России в случае чего, но я не верю в реально десант по тому направлению, он не имеет смысла, то есть реально это будет такое фейковое направление, где они будут создавать плохие условия, пугать Украину, да, делать морскую блокаду, но ударят в другом направлении.
Интересно, зачем гнать 6 десантных кораблей из других флотов для того, чтобы просто попугать, Валерий? То есть вот такое дорогое удовольствие?
Да, это мы говорим, что Россия не готова и не умеет делать мультидоменные операции. Ну вот посмотрим. Я думаю, что это не будет, скажем, вторжение со всех направлений. Но у России нет средств, чтобы это реализовать реально. Но просимулировать вторжение со всех сторон, да, то есть это вот такой удар, который они могут сделать там за одну неделю, чтобы показать мощность российской армии, да, то есть российских военно-морских сил. И Черное море, они считают его своим. Вот они сейчас и будут показывать, что это их море, да, то есть то, что они хотят, то тут и делают. Это акция-демонстрация. Вся эта акция вокруг Украины, не только Черное море, это акция-демонстрация силы России. То есть силы не против Украины, а против Запада в первую очередь.
Спасибо, Валерий, большое. Ну, дали вы нам немножко оптимизма. Это был Валерий Кравченко, эксперт Национального института стратегических исследований. С нами также были глава правления Украинского милитарного центра, сержант резерва морской пехоты военно-морских сил Украины Тарас Чмут и эксперт Центра оборонной стратегии Андрей Рыженко. Слушатель вроде бы дозвонился, но уже поздно, к сожалению, заканчивается время нашего эфира. Звоните, пожалуйста, пораньше по нашему номеру 0800 300 403. Наша программа заканчивается. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. Вячеслав Киришун, звукорежиссер прямого эфира. Больше в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Там гораздо больше материалов, чем вы услышали, увидели в нашем эфире. И в Фейсбуке нашем, и в других социальных популярных сетях. Просто набейте в поиск «Донбасс Реалии». Пока что мы с вами прощаемся. Удачи. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».